Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софии Бакалеевой.
Здравствуйте! Это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. И с вами Софья Бакалеева. У нас в гостях детский психолог Екатерина Бурмистрова, автор интернет-проекта «Семья растет», мама десятерых детей. Здравствуйте, Кать.
Здравствуйте, Софья.
Кать, многих родителей пугают, когда дети начинают задавать какие-то вдруг для них неожиданные вопросы. Например, откуда я взялся?
Да уж, редкий ребенок не вгонит родителей в краску, не задав этого вопроса.
В каком возрасте обычно такие вопросы возникают?
Зависит от того, рождаются ли еще братья и сестры у ребенка. Если рождаются, то, может быть, и раньше, но в среднем это возраст в районе 4-5 лет. Ребенок спрашивает: мама, а как я родился? И мама в ступоре. Она думает: неужели надо сразу рассказывать все и подробно? То есть вопрос задает ребенок, но первое, что стоит сделать, это понять, о чем же он, собственно, спрашивает. И, в общем-то, вот этот первый вопрос: мама, как я родился, он скорее такой философский. Ребенок не хочет в ответ услышать физиологию родов или зачатия. Ему действительно интересно, откуда же он появился. Ребенок вообще задает в этом возрасте вопросы такие глобальные, жизненные: умру ли я, а ты умрешь ли там, да? А почему люди умирают? А почему листочки падают? То есть ребенок начинает осознавать некоторый такой большой пласт жизни, связанный с приходом и уходом. И, конечно же, спрашивает родителей.
Какая реакция правильная должна быть у родителей, и какая неправильная?
Значит, неправильная – это заминать разговор и уходить от него навсегда. Правильная реакция, ну как правильно, она для каждого своя правильная. Нет одной правильной реакции для всех, да? Она индивидуальна. Правильная реакция – это ответ. Значит, ответ может быть любой.
Нашли в капусте.
Значит, но совпадающий с реальным положением дела, просто неполный. Вы знаете, есть рисунок, а есть набросок. Набросок – это легкие штрихи, где только проглядывает изображение. Так вот, ответ должен быть наброском к тому, что вы потом сможете добавить, прорисовав картинку, когда ребенок подрастет, начнет лучше вообще разбираться.
То есть, если мы в 4 года сказали, что купили его в магазине, будет сложно развить потом эту
тему. Отыграть назад будет сложно. Более того, ребенок сам узнает от ровесников во дворе, там, 6 или в 7 лет, или в школе, откуда берутся дети, и поймет, что мама или папа обманули.
Ну, а скажем, можно привести примеры каких-то правильных набросков?
Конечно, можно. Но я прежде всего хочу сказать, что если ребенок вам вопрос задал, и вы не знаете, что ответить, но еще не сформулировали, не подобрали слов, то вообще святое право родителя – это право на паузу. Сказать: ты знаешь, вот сейчас мы с тобой обязательно про это поговорим, но мне надо подумать, как тебе лучше объяснить.
То есть это не экзамен, можно отложить ответ.
И если родитель сделает так, да, не найдясь сразу, это, во-первых, подчеркнет для ребенка серьезность его вопроса, а родителю даст возможность подготовиться, поговорить с кем-то из более опытных друзей или знакомых, почитать книжечки или там в интернете посмотреть варианты ответов. Так вот, наброски правильных ответов. Вопрос, как звучит, да? Мама, откуда я взялся? Или мама, как я родился? И надо сказать, что из животика мамы, в первую очередь.
То есть это будет правдой?
Это правда. Ну, разве нет?
Да, безусловно.
Кстати, в пробирках еще, слава богу, да, дети не растут. Значит, а дальше еще одно такое правило: нужно дожидаться следующего вопроса. Знаете, очень часто, услышав один вопрос такого рода, и, может быть, долго готовясь к его появлению, родители начинают прям вываливать информацию большими порциями, а ребенка не запрашивал. Он спросил один вопрос, вы ответили. И если не прозвучал
вполне
второй...
возможно, что ему будет достаточно.
На время, да. Он подумает и спросит: а как я вылез из животика, например? Или откуда я в животике появился? Или оба вопроса сразу. Но он должен до них дорасти. Одно из правил вообще в отношении детей и родителей – не давать ответов на незаданные вопросы. Дожидаться авторской формулировки. Потому что один ребенок спросит одно, другой спросит другое. На самом деле, очень часто за этим вопросом 4-5-летнего ребенка, мама, откуда я взял, застать совершенно другой вопрос. Философско-религиозный. Мама, где я был, когда меня не было? И, может быть, он задаст этот вопрос. А где же я был до животика? И как ответить на такой вопрос, это, собственно, вот уже вопрос. Это тема религиозных воззрений родителей.
Так какие, может быть, мы сможем привести подсказки для родителей, какие-то варианты ответов?
Ну, врать нельзя. Знаете, вот ребенку не надо врать, потому что это не проходит бесследно, это запоминается. Понимаете, если вы верите в то, что душа бессмертна, то вы об этом сможете сказать. Значит, если вы понимаете, что вы не знаете, откуда ребенок взялся, да, и где он был, когда его не было, вы можете сказать это. Насколько я себе представляю, у христиан православных нет мыслей о предсуществовании души. Скажем, последователи индуизма дадут ребенку своему один ответ. Православный человек так не скажет, да? Я так понимаю, что наиболее корректная формулировка для ребенка верующих родителей – это что ты был в промысле Божьем, да? Что ты как бы был в замысле, в проекте, если вы в это верите. Если помните, вот в спектакле или это фильм «Синяя птица», помните, там на облачке сидят девочка и мальчик, одному нужно рождаться раньше, а другому позже.
Да, вот в лазуре он творце.
Да-да, так вот это не христианское воззрение, хотя это такой как бы большой образ. Значит, не надо путать ребенку представление, говоря о том, что ты жил раньше на небе. Потому что это может привести к возникновению фантазий, не имеющих связи с реальностью. Вот, ну, собственно, тут уже ребенок становится, так сказать, заложником, это сильное слово, в воззрении родителей. Если люди, материалисты такие сугубые, думают, что нигде его не было, а вот зачатие произошло, вот он и появился, да, они так скажут. Очень важно, если в семье есть люди, представляющие разные точки зрения, скажем, бабушки думают одно, папа думает другое, мама думает третье, подготовить ребенка к тому, что ему разные взрослые ответят по-разному.
Вот если... А если договориться со всем взрослым заранее? Или это невозможно?
Если взрослые уже не договорились, кто там во что верит? Это людям повезло, если все единодушно там, да, исповедуют одну веру правильную. А если нет, так вот, ну...
То лучше бабушка пусть даст свой честный ответ.
Ну, можно попробовать договориться. Но обычно такого рода договоренности по столь серьезным вопросам не работают. И лучше ребенка подготовить к тому, что тебе, что я думаю так, но что по этому поводу люди думают разное, а точно никто не знает. Вот ситуация разногласий, да, лучше сказать, что точно не знает никто. Я думаю так, папа думает так, бабушка думает так. Вот родители твоего друга думают вообще по-другому, они там, скажем, какие-нибудь буддисты вдруг. Если мы живем в такой мультикультурной среде, ребенок столкнется обязательно с разными мнениями. И лучше, если его подготовят к этому родители. Вот. Важно не давать каких-то очень умных ответов. И главное, не давать маленькому ребенку дошкольнику медицинских атласов, изображающих тело. Вы еще успеете. Это можно сделать младшему школьнику или там подростку. А вот 4-5-летнему не надо.
Но ведь там возникнет, может быть, не в 4, не в 5, чуть позже, вопрос, как я появился в животе у мамы.
Да. Возникнет.
То есть, если был первый ответ, что появился из живота, следующий на очереди, как же там появился я в животе.
Или где был до этого, как я туда попал. Тут очень смешно, и антропологи, и психологи исследовали детские воззрения. И есть всегда у детей гипотеза, что мама проглотила ребенка, съела с пищей или вдохнула с воздухом. И также есть идея, что мама ребенка выкакивают. Звучит, может быть, это как-то жестко и грубовато, но, тем не менее, вот эти примитивные гипотезы детские, они редко кого минуют.
Значит, стоит ли развеять этот
представление? Да, не надо поддерживать неправдивые версии. Вот это тот же принцип, что мы не врем, что нет, не съела. Как объяснить вот этот вот момент, как ребенок-то попал, выбор родителей? Многие очень используют аналогию цветка. если вы понимаете, что ваш ребенок обладает скорее таким научным складом мышления, он обязательно, он любит задавать вопросы.
И любит и докапываться до сути.
Докапываться. Вот уже в скором времени он вас спросит. Начинайте рассказывать про ботанику. Про то, что вот есть тычинка, есть пестик, есть пыльца. И вот цветок, вот этот цветок, а чтобы получился плод, нужно, чтобы пыльца попала на пестик, да, и получится ягодка там или яблочко. И вам потом заранее начинаете рассказывать, и тогда вам эта аналогия пригодится. Вот рассказывать, что есть икринка, из икринки получится рыбка, что есть яичко, а из яичка получится цыпленочек. Аналогии растительного, прежде всего, и животного мира могут тут помочь. И в целом, если вы скажете ребенку, что малыш образуется из семени папы в животике мамы, это будет правдой. И я думаю, что вопрос, а как же там оказалось это семя папы, семечко, ребенок задаст тоже не сразу. Далеко не каждый 5-6-летний ребенок задаст такой вопрос сразу. И вообще родители часто недооценивают информированность детей. Ведь эта информация, она является для ребенка информацией первого порядка важности. Это то, о чем обязательно говорят в детском саду. Вспоминайте,
раздобудет.
Откуда...
Раздобудет.
Да, вспоминайте, откуда вы сами, родители, да, узнали о том, как появляются на свет дети. Чаще всего
именно поэтому из опасений, страха такой недостоверной детсадовской информации родители и раскрывают медицинские атласы перед детьми.
Да, но если атлас раскрыть слишком рано, у ребенка просто могут страхи сформироваться. Это настроение тела и эти подробности не кажутся красивыми, как кажутся взрослым. Да? Мы там часто взрослый человек замирает от того, насколько все это вообще устроено, невероятно разумно, да, и даже красиво. А ребенку это кажется мерзким.
В каком возрасте это возможно уже?
Это.
Показать медицинские энциклопедии, атласы или специальные
издания?
Я думаю,
что в том возрасте, когда они начинают проходить в школе, там на окружающем мире, например, проходят, по-моему, в третьем классе. По разным программам, по-разному, но где-то вот в школьном возрасте уже можно. У дошкольника мышление другое, сказочное, да, и ему гораздо ближе сказочные образы. Они ему больше дадут. Вот, например, в сказке «Дюймовочка» появилась из цветка. И в сказках, вообще и в мифах огромное количество историй о чудесном рождении. Вот. Но чудесные дети рождаются чудесным образом, да? Обычные дети рождаются обычным образом, и тут не надо врать, и не надо заваливать ребенка информацией, нужно с ним откровенно поговорить, да? Но это может быть серия маленьких разговоров. Очень важно не краснеть, не замыкаться, а все-таки, ну, как бы какую-то информацию шаг за шагом давать. И почти всегда, если вы вот уже сейчас растерялись, не знаете, что сказать ребенку дальше, можно переключиться на разговор о том, как же там малыш в животике растет. Это тоже очень интересует детей, особенно тех, у кого...
Наверное, в более выигрышном положении оказывается мама, которая ждет второго или следующего малыша.
Да, ну, либо в окружении кто-то там. Это не обязательно мама, это может быть тетя там, кто-то из знакомых в парке, да, где вы гуляете. Можно рассказывать, и для ребенка тоже будет много очень костной информации, которая потом поможет ему ответить на разные вопросы, откуда я взялся. Значит, соответственно, можно говорить о том, что там малыш, он еще очень маленький, но он уже совсем человечек, у него есть ручки и ножки. Опять же, не обязательно показывать фотографию внутриутробного ребенка, потому что он и взрослым-то некоторым кажется не очень красивым. Но можно, например, нарисовать, как малыш в животике у мамы живет, что он там не дышит, что к нему идет пуповинка. То есть если малыш скоро перестанет быть младшим, это нужно делать особенно активно. Но в целом это полезно.
То есть это и хорошо еще для того, чтобы подготовить его к роли,
да,
старшего.
Ну, вот я хочу сказать, что такой рассказ о ребенке внутри живота является, как ни странно, профилактикой аборта в дальнейшей взрослой жизни. Сейчас еще об этом рано думать, но если малыш с детства привыкает понимать, что там вообще живое существо, что там уже сразу ребеночек, для него это ляжет в основу его мироосознавания, да, и в дальнейшем предохранит его от каких-то шагов. Что еще важно услышать детям? Важно услышать детям, что малыши рождаются только у взрослых, потому что мечтой почти каждой девочки является родить себе маленького ребеночка прямо сейчас.
А кто-то просит родить собачку.
Кто-то просит родить собачку, да, и тут нужно сказать, что вот мамы только деток рожают. Ни собачек, ни кошечек, ни машинок мамы рожать не умеют. Как бы каждый вид происходит от родителей своего вида. Да. Значит, очень важно сказать, что взрослые, у которых рождаются детки, должны быть женаты. Это тоже некоторое закладывание правильных основ.
Семейных ценностей будущего.
Мировоззрения, да.
Спасибо большое, Катя. Итак, не будем бояться самых каверзных вопросов. Только не забывайте, что вопрос «Как я появился в животике» для ребенка из области философии, а не области анатомии. С вами была Софья Бакалеева. До свидания.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой.